Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Церковь и мир» и веду ее я, журналист Римма Хохлова. «Живы в помощи» – это древний монашеский и воинский оберег. Это слова, первые слова псалома царя, пророка Давида «Живы в помощи». «Живы в помощи» – этот пояс с молитвами – охраняет, как считается, воинов во время битвы. И вот также свою книгу «Живы в помощи» назвал и Виктор Николаев, человек, в гости которого мы пригласили сегодня. Ваша книга, Виктор Николаевич, вот имеет такую подзаголовок, вот еще раз покажу, «Записки афганца», да? И вы один из тех, кто вот прошел афганский ад, вернулся живым. И знаете, вот спустя десятилетия после того, как вывели наши советские войска из Афганистана, стали говорить, что та война вообще была бессмысленной. Для чего она была, вот с точки зрения вас, афганцев?
Вот, знаете, Господь бессмысленных страданий не посылает. И любая война – это прежде всего проверка человека на совесть, на профессионализм, на чувство долга, на братство, настоящее братство. Поэтому у нас очень много России претерпело войн, но каждая война дала, помимо героев, она еще дала и святых. И поэтому то, что люди были на этой войне и на любой войне, они... Я думаю, этим даже гордятся, как горжусь и я, что я был на этой войне, и я видел очень многое. Я видел очень много видов подвига, настоящих товарищеских отношений. И поэтому афганская война, она дала много героев Советского Союза, с которыми я лично встречался и лично и бывал во многих операциях. Афганская война дала проверку на прочность очень многим на что такое настоящая любовь и семья. Вы знаете, воевать легче, чем ждать, когда ты о себе знаешь все. А когда от тебя неделями нет писем в гарнизон, а когда еще в твой дом и на твой этаж привозят очередной цинк без права вскрытия, то жена все равно остается женой и женщиной. Она ждет, любит и ждет. И поэтому проверка была и на эту прочность. И вот говорят...
На семейные узы.
На семейные узы, да. Поэтому, когда говорят «бессмысленная война», вот люди, которые прошли любую войну, они к этому относятся, ну, знаете, как-то ревниво. Так нельзя называть. У нас тогда можно любую войну назвать бессмысленной. И поэтому эта война, кстати, дала тех, которые своим опытом боевым, передав его следующему молодому поколению, дает возможность еще большим быть настоящим воином в Сирии, например, сегодня, на Кавказе, в других горячих точках. То есть русский солдат, он всегда в форме. Вот говорят, быть в форме, это ведь не означает быть в форме физической. В форме должна быть душа, мораль и совесть. Вот когда все это сформировано в его едино, вот тогда человек в форме, и тогда на него полная надежда, что он не просто одел погоны и присягал Родине, служу России. А служу России – это не означает служить, знаете, как-то абстрактно, географически. Я служу своей семье, своей деревне, своему дому, городу, своему предприятию, из которого я вышел и ушел на службу в армию. Это надо вот так понимать. Потому что Россия – это слишком, знаете, объемное понятие, куда входят и даже вот такие, казалось бы, ну, никому в голову не приходящие пустяки. Когда же твой двор? Это тоже твоя Россия, это тоже твоя Родина, которую ты должен защищать. И вот насколько ты готов, настолько на тебя и будут надеяться. На войне, там, где был я, это Афганистан, Карабах, Спитак и Сумгаит, вот эти события. Я не знаю ни одного случая, как однажды один попытался сказать на эту тему известная личность, что мы своих якобы расстреливали, чтобы они не попали в плен. Вот это вопиющее, знаете, была ложь. Убитых и раненых никто никогда нигде не оставлял. Их всегда вытаскивали на себе, а порой и погибая за этих убитых уже, для того, чтобы их забрали. Вот такое было понятие о настоящей дружбе, о настоящей совести. А потом, знаете, вот в Афганистане и в других горячих точках, вот человек, который пришел зарабатывать туда, он долго не задерживался. Он где-то, знаете, месяц-полтора, и он тихо исчезал. И о нем даже не вспоминали. а оставались те, которые присягали своей семье, своей родине. Вот таким образом это и складывается.
Вот сейчас вы только что сказали о присяге, воинской присяге. Вот, допустим, если врач дает клятву Гиппократа, то это означает, что он как бы не имеет права отказать никакому больному, который обратился к нему за медицинской помощью. А вот что означает воинская присяга? До конца ли жизни человек, который дал ее, обязан, ну, как бы вот защищать, беречь родину? Или это только касается того периода, пока он, так сказать, в армии?
Нет, это уже пожизненное обещание, клятва. Это, знаете, можно с чем сравнить? Вот семья юридически закрепила брак, а потом венчается. Вот это тоже присяга, присяга на всю жизнь. Когда люди в различных ситуациях оказываясь, они вот благодаря вот этой присяге, пусть она, может быть, для кого-то и мистически звучит, как и для меня, но ты даешь присягу на верность навсегда. Ты навсегда в этом. Если, допустим, ты уже в возрасте и присягал, и вдруг начинаются какие-то события, то ты можешь через присягу оказывать другие виды помощи своей семье, государству, в конце концов, своей профессии, своей возможностью успокоить людей и направить их в нужном направлении. Я ведь, понимаете, вот даже наши фронтовики, которым сегодня за 90. Я прекрасно знаком, допустим, со многими актерами уже в возрасте, с тем же Владимиром Петровичем Заманским. У меня с ним прекрасные отношения. Ему 94 года, человек с удивительной памятью. Он тоже присягал. И через вот эту присягу и разговор с будущими актерами, он теперь вот таким образом служит родине, чтобы объяснить им, как вообще должен себя вести человек в любой жизненной ситуации.
Вот вы говорите, Господь дал нам такой талант Родину защищать. Но это редкостный дар, и дан ли он только вот России?
Вот Господь дает талант, дар Родину защищать, не только Родину защищать, опять же, как я повторюсь, допустим, в государственном плане. Он дал талант защищать семью. Защищать детей. Что такое защищать? Защищать – это в первую очередь показывать личный пример. Вот знаете, на войне произносится такая фраза, вот допустим, много раз наши ребята произносили, особенно вертолетчики, «делай как я», выполняя полностью, как положено делать в критическом положении, в бою. И все, кто был следом, он ведущий, за ним шли ведомые. Они полностью выполняли, что делает командир. И вот это и есть «делай, как я», в лучшем смысле этого слова. Показывая пример настоящего поведения в любой жизненной ситуации. Вот это и есть присяга. Ты присягаешь семье, присягаешь дому, присягаешь родине. То есть ты подчеркиваешь надежность свою в любой ситуации.
А вот известно, что в некоторых семьях, где дети растут, ну, скажем так, мягко, не слишком послушными, да, когда посылают родителей в армию и говорят, ну, такого только армия исправит. Так ли это на самом деле?
Вы знаете, это на самом деле так. По крайней мере, вот я вспоминаю, опять же, наше советское время, и там исправляли, и сегодня это исправляется. Исправляется великими, великими подвигами. Подвиг Николая Майданова, с которым я летал, Герой России, Герой Советского Союза. Вот за что он получил второе звание Героя? Высадили десантников не в том месте. Вот есть такое понятие «квадрат по улитке». Допустим, квадрат 5, улитка 7. Высадили 5, улитка 2. Не в том месте высадили ребят. И они сразу попали под обстрел. Десантники, как могли, сами отбивались от нападения бандформирования. Но Майданов принял такое решение. Он всех убрал, своих вертолетчиков, в сторону и сказал: «буду делать я». Забросили всех ребят, пересчитали быстренько. На войне считают по голове. Бывает ни рук, ни ног, все оторвано. И он дает команду на взлет. И тут пуля чеченского снайпера попадает ему в сердечную сумку, практически в сердце. И вторая тут же рикошетом перебивает шейные позвонки. Майданов в течение 15 минут с двумя смертельными ранениями управлял бортом и увел его в безопасное место. И уже в небе на руках у борттехника умер, передав ручку управления правому пилоту. Мне таких примеров очень много. Вот на этих примерах надо воспитывать нашу молодежь, чтобы она была на самом деле золотая по морали и по совести и по духу. Вот говорят, золотая молодежь. Когда писалась книга «Безотцовщина», У нее двойной смысл. Вот что бывает в семье, когда нет отца родного, а когда он есть, как бы это поделикатнее сказать, может, лучше бы его и не было. Или что бывает в семье, когда она обеспечена, у нее все есть в этой семье, но это полное безбожие. Вот когда нет Отца Небесного, нет морали и нравственности в семье. Я специально хотел посмотреть, что такое золотая молодежь. Я побывал в нескольких закрытых ночных клубах. Я видел поведение этого так называемого золота. Это, знаете, это сгусток цинизма и хамства. Это я еще говорю литературным языком. Знаете, когда молодой человек в возрасте 14 лет просто так может за один вечер потратить до 300 тысяч рублей, а то и больше, и завтра будет еще. Вот это и есть так называемое в их понимании золото. А я когда писал эту книгу, я просто другое понятие золота молодежи показал. Знаете, золотая молодежь – это Женя Родионов. Когда вот этих ребят четверых взяли в плен, их 100 суток содержали в подвале. А потом вывели на казнь. Троих расстреляли. Родионову сказали: сними крест, и останешься жив. И он крест не снял. Его жестоко казнили. И фильм казни отправили родителям. Они не знали, что это за фильм. Отец умер от инфаркта сразу. Любовь Васильевна, я прекрасно знаком с этой удивительной, хрупкой женщиной. Она досмотрела до конца. И боевик ей говорит: твой сын стоит столько-то. Она нашла эти деньги, она нашла боевика. Брат Басаева ей сломал позвоночник, и она все равно искала сына. Вы знаете, говорят, мать героиня. А у нас вся Россия вот в таком виде героиня, мать. Она стократная мать героиня. И захоронение нашли по крестику. И сегодня к этому кресту идут. Каждый год, 23 мая, на место его захоронения, к его могиле съезжается более 5000 человек, чтобы поклониться вот этому подвигу. Или золотая молодежь, 6-я рота Псковской десантной дивизии. Вот эти ребята, 90 человек, они удерживали бандгруппу из 2500. Они убили более 600 боевиков. Знаете, говорят, есть ли у преступности национальность? Знаете, кто воевал на этот счет, свое мнение? Есть ли у преступности национальность? И МВД, и ФСБ. А вот у чего нет национальности? Национальности нету подвига. Национальности нету милосердия и у добра. Знаете, когда сегодня каждый день по телевидению показывают отчаявшихся родителей, которые умоляют страну: помогите. И люди помогают, посылая порой небольшие деньги, не спрашивая ни прописки, ни национальности. Просто на добро и на милосердие устроена и воспитана человеческая душа. В этой роте, кстати, было 26 национальностей. И вот в эти последние минуты даже жизни, казалось бы, люди не спрашивали, какой ты национальности, а прикрывали собой. Там живых осталось 6 человек. Или как подвиг вот этого парня-десантника, который вел бой слепой. Ему выжгло во время боя глаза. И когда его уже оттуда вытащили и спасли, он жил недолго. У него в последнюю минуту спросили жизни: как ты вел бой слепой? И вот этот мальчишка, уже закрывая вот эти свои глаза отсутствующие, сказал: ребята, я не знал, что я слепой. Вы знаете, вот, видимо, Господь посылает такой вид подвига, который человеческим языком и понятием объяснить невозможно. Или как парень другой, танкист, который тащил своего, у него отломились пальцы от мороза, и он тащил своего, терпя эту боль. Таких случаев очень много, когда действительно люди хотят показать и подчеркнуть настоящее милосердие и вот это братство. А потом, знаете, а почему у нас нет, допустим, канала специального о подвиге? Я вам просто хочу сказать, что если показывать вот такие великие примеры, а наша молодежь любит такие примеры, и она действительно может вот на этом даже довольно быстро менять вот даже моральное состояние нашей молодежи.
Большое спасибо вам за интервью, а я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До свидания, до новых встреч.